Witajcie.
Все не так, все не так, ребята.
Мы договаривались, что мы будем следить за работой факультета истории Высшей школы экономики. Договаривались и выполняем свои договоренности. Вот сейчас июль, и вот один учебный год уже позади. И у нас в гостях Игорь Данилевский. Добрый день.
Добрый день.
Вот, и у нас новый человек Елена Вашленкова, профессор кафедры социальной истории Высшей школы экономики.
Здравствуйте.
Здрасте. Добрый день. И тут еще я хотел, мало того, что год кончился, но тут еще у нас юбилей Марка Блока был.
Да.
Да. У нас большой юбилей, и все-таки отец многих из наших идей 20 века.
Безусловно.
Может быть, из основных исторических идей, которые есть. Вот если говорить краткое содержание наших предыдущих встреч, то идея была сделать современный факультет истории методологически новый и близкий к нынешнему состоянию исторической науки. Вот. Насколько это получилось, в чем это состояло и насколько это получилось сейчас?
Первые итоги, в общем-то, не знаю, как Лену, меня, в принципе, вдохновляют. Потому что что-то, то, что мы хотели сделать на первом курсе, мы сделали. И даже немножечко больше, чем предполагали. Во-первых, ребята научились уже в какой-то степени думать, и они очень активно этим занимаются. Это радует. Потому что у нас в этом году были общие курсы, у нас антиковедение читался большой курс, специальные дисциплины, действовал семинар исследовательский, причем 3 семинара, Лена как раз руководила одним из них, я думаю, что подробнее расскажет о нем, потому что это очень интересно. Вторым семинаром руководил Олег Будницкий, которого знают хорошо все слушатели «Эхо Москвы», в частности, программа «Не так».
Да.
И третьим Каменский Александр, который декан факультета. Так что результаты, по-моему, вдохновляющие. Я беседовал с ребятами просто после окончания, уже после сдачи всех зачетов и экзаменов, они замученные были страшно, потому что тяжелые, конечно, сессии, потом довольно напряженный ритм работы у нас. Ребятам приходится много писать. Философия у них отнимает массу времени, потому что они читают. Они читают, они думают. У нас идет очень активная переписка, кстати сказать. Не только мы встречаемся, у нас пока есть такая счастливая возможность беседовать, можно сказать, с каждым лично, поскольку народу не так много.
Сколько у вас народу?
У нас 44 человека.
Так.
44 человека, и это дает. У нас не так много и преподавателей, правда. Нас в какой-то степени спасает то, что рядом с нами находится, как он точно называется, институт?
Институт гуманитарных историко-теоретических исследований. То есть в связке мы работаем.
Лена как раз заместитель директора этого института, директор Ирина Савельева. А Лена как раз заняла место, к сожалению, ушедшего Андрея Полетаева. И мы с институтом этих самых гуманитарных историко-теоретических исследований постоянно работаем, и практически, наверное, большая часть,
наших
сотрудников, они
работают там, и там
у нас. И это очень здорово, потому что это восполняет во многих планах, потому что это очень хорошие ребята, очень много молодых ребят, очень талантливых, которые работают со студентами. Это интересно. Мы можем с ними беседовать, со студентами. И плюс к этому у нас действует постоянный форум с деканом. То есть любой может зайти на сайт Высшей школы экономики, посмотреть, какие там вопросы задаются и как отвечают. Причем Каменский Александр всегда отвечает оперативно. В полночь, за полночь, как говорил Василий Иванович. Они пишут и преподавателям, и идет достаточно активная переписка, причем вопросы, которые они задают, меня иногда просто потрясают. Там совершенно могут быть неожиданные вопросы, например, почему Иуда оказался в аду?
Ха!
Хороший вопрос такой,
да?
Причем это задала вопрос девочка очень верующая, Вот, они начинают размышлять над очень серьезными какими-то проблемами. Причем это проблемы не только касающиеся истории, но и жизни вообще, гражданской позиции.
Мировоззренческие
проблемы. Скажем, Саше Каменскому пришло как-то большое письмо, которое он циркуляром разослал всем преподавателям. Один из студентов написал трактат целый о том, зачем надо изучать историю. Так. Это студенты первого курса, понимаешь?
Но это вопрос вопросов.
Это вопрос вопросов. И это их волнует. Это их волнует. Они начитывают какую-то литературу. Там есть у нас очень талантливые ребята, которые... У них какие-то вдруг провалы оказываются в учебном процессе. Но они не болтаются без дела. Он читает какие-то книги, его волнуют такие проблемы, которые, честно говоря, я до них не дошел. Он задает вопросы, как тут быть, вот как с этим проблемой, как с этим, с этой проблемой, можно ли вот такую-то теорию применить к решению таких-то вопросов. Я, честно говоря, так слегка был потрясен, потому что это все-таки первый курс.
Угу. На первом курсе это... как-то должен для себя очень много решить человек.
Вот они и решают.
Пытаться, во всяком случае, обозначить главные проблемы. И в этом большое не так.
Вот да, такого, я считаю, что это самый большой плюс на нашем факультете, потому что, при том, что они очень загруженные ребята, с них, так сказать, живых не слазят, потому что...
Мы с энтузиазмом просто, видимо, за них за всех взялись, потому что это такое штучное почти идет изготовление историков. Но у нас есть, правда, такая уникальная пока возможность. Мы пришли все, собравшись как единый коллектив, и постоянно обговариваем. Нам, на самом деле, приходится очень так интенсивно постоянно работать, потому что у нас еще нет рутины, вот как бы когда все встроено в колею, и когда вот все уже как заведенный механизм. И очень многое приходится просто вот до концепции той или иной кафедры продумывать. Историю, ну, вернее, как мы построим...
Даже курсов отдельно.
Да, как мы построим магистратуру, как адаптировать какие-то находки, которые мы подсмотрели там в западных университетах применительно вот к нашей ситуации. Потому что, ну, вот хорошо было бы, конечно, вот взять и вот чисто такую специализированную историю преподавать. Но мы-то знаем, какой уровень преподавания в школе, допустим, в той же Германии, и в Америке, и с чем приходит к нам. И поэтому явно нужны какие-то еще переходные курсы, которые вот до
ну, адаптируют. Вывели бы так, на такой нулевой уровень. Но мы об этом говорили как-то еще в одной из первых.
Чтобы не происходило вот этого разрыва, и вот у нас практически член...
Но это вам приходится делать на ходу, потому что вы же не можете сделать такую, как при подготовке, например, в той же самой... «Привет Марку Блоку» и «Коль Нормаль», да? Вот, сделать подготовку, там, двухлетний переходный период,
да.
Который
для
того, чтобы поступить в высшую гуманитарную школу, еще двухлетний стыковочный период между средним образованием и действительно высшим. Этого не можете сделать.
Нет. Поэтому нам приходится это все на ходу действительно подправлять и смотреть, где есть какие пробои в подготовке. Ребята, у нас ведь ребята, мы уже говорили об этом, из самых разных регионов. Это не только москвичи. Там есть и Новокузнецк, там
деле,
есть и Вологда.
На самом деле, это какое-то преимущество
велика
даже.
Разница? И в чем состоит разница? И где главные пробои?
Хороший вопрос.
Так, все, ближайшие 2,5 суток вы будете
думать над этой проблемой.
Но я по регионам, по крайней мере, никак не сравниваю.
Я бы даже сказал, что я иногда с удивлением узнаю, что там ребята вдруг из Новокузнецка, скажем, девочка, да, блестяще совершенно занимается, очень хорошая подготовка, все здорово.
То есть здесь не географически?
Нет. Это не географически.
Они ведь с высокими баллами ЕГЭ поступали.
У нас очень был высокий проходной балл.
Да.
И надо сказать, что это ребята очень четко сориентированные на профессию. То есть они, их это интересует. Их это волнует.
Да. И это наше преимущество на самом деле. Потому что это совсем другая атмосфера, в которой ты работаешь. И вот особенно на этих исследовательских семинарах она очень проявляется. Вот у нас, действительно, ну, вот Игорь сказал о трех исследовательских семинарах, которые мы вели. Это получилась смешная история, потому что, когда мы это все придумывали до открытия исторического факультета, мы решили...
Еще сидели в узком кругу.
Да, мы считали, что это будет такое наше ноу-хау, и, в общем, это будет вот наше вот открытие, что с первого курса до последнего они будут как бы осваивать технологию профессии. Вернее, не профессии, а исследования. Что вот они будут не только вдохновением и порывом или желанием их научного руководителя, но еще овладевать вот такими технологическими навыками. Мы это все продумали, предложили, когда высшая школа экономики, и вдруг в ректорате выясняется, что это требование, которое предъявляется ко всем факультетам.
Обязательно.
Но это хорошо, что так совпало.
Совпало. Но потом проводилось, правда, совещание, и выяснилось, что каждый факультет подразумевает под этим совершенно разные вещи.
Так.
И наше преимущество там выглядело в том, что мы сразу заранее продумали не на один год исследовательский семинар, а вот всю последовательность исследовательских семинаров на все 4 года обучения. Угу. То есть мы продумали как бы стратегию вот этого семинара, чему мы хотим обучить на первом курсе, каким навыкам, компетенциям, что на втором, что на третьем, что на четвертом, и как у нас будет идти возрастание. И хотя у нас вот 3 семинара, они тематически разные, один посвящен вот Второй мировой войне, как бы человек на войне, как он себя ощущает.
Да, это то, что Олег,
такой, да,
то, что Олег.
Да. А Александр Каменский делает повседневность, историю повседневности. И у меня был такой вот курс, который назывался «Введение в историю и практику университетской культуры». И я вот, наверное, расскажу больше о своем тогда семинаре, как о личном опыте, потому что мне показалось, что вот сейчас я думаю, что это удачная идея. Потому что сначала, с самого начала, ребят надо было вот ввести и показать, что, куда они попали. Вот что такое университетская культура. Вот рассказать хотя бы краткий очерк такой, как формировались университеты вообще в Европе и как появились университеты в России, что такое феномен советских университетов, чтобы они в дальнейшем, они же постоянно слышат, что высшая школа экономики – это такой экспериментальный университет, это инновационный университет. Но это как бы для людей, у которых нет вот никакого знания ситуации, это вызывает... У одних опаску, у других это, здорово, но непонятно что.
Да, неизвестно, куда направлены и восток.
Конечно.
Да. И дальше у нас шли занятия, когда они разбирались, их нужно было обучить как-то встроиться вообще вот в саму структуру высшей школы экономики. Мы их учили овладевать сайтом. Потому что сайт высшей школы экономики – это такой вот очень западный образец. Потому что там есть ведь не только информация выставленная, но он живой, когда действительно происходит постоянное общение со студентами. И это такая проблема амбивалентная. Потому что, с одной стороны, это ура и здорово, и выглядит со стороны хорошо. Но это 24 часа держит преподавателя на каком-то коротком поводке.
Нет, это просто иссушающая такая вот какая-то...
Ведь тебе
потому что чуть
любой,
не каждый вечер, да,
да,
тебе приходят письма,
охапку
письма, на которые надо отвечать.
Да. И более того, это оказалось искушение интенсифицировать собственную работу и их работу. Потому что вот на своем примере я могу сказать, что... Даю я им задание, допустим, провести интервью. Я их учила.
Лена замучила своих студентов, а студенты замучили преподавателей,
да,
потому что
у меня была идея в чем.
Интервью.
Я сама историк университетов. И я знаю, как только создается университет, в любой стране или там в той... в числе в нашей. Вначале история его абсолютно не задокументирована. Вот нет источников, потому что пока раскачались, пока завели архив, пока то да сё. И вот как бы начальная история, она проваливается. И я подумала, у нас историки, вот они могут задавать исторические документы, источники, по сути дела, да? Это же вот как бы на слуху и как в голове у нас сейчас сидит. А потом через несколько лет это уйдет, так же, как с повседневностью.
Конечно.
И мы задумали научить их искусству интервью, а потом анализы этого интервью, и тогда
уже
можно...
как источника. То есть они создают источник и работают с источником.
Да. Это получилась вот очень эффективная такая вещь. Во-первых, они познакомились с преподавателями. А во-вторых, мы делали как? Они задавали придумывали вопросы, причем вопросы нужно было придумать так, чтобы изучить полностью биографию человека, все сайты, все публикации, прочитать несколько научных работ, чтобы не было вопросов абстрактных.
Какая подготовка, да? Они же еще и по специальности занимаются тут же.
Конечно. Вот. Они конечно, потом... Да. Интервьюировали, записывали, потом они расшифровывали, потом они отдавали преподавателю, тот редактировал, потом это все запускалось по корпоративной почте на всю группу, вот там. А поначалу это было, в общем, мы сами себе устроили головную боль, потому что мы решили быть демократами и сказали: о, ребята, записывайтесь сами на семинары, выбирайте себе семинар. И они и все началось. 44 человека ходили на все на 3 семинара.
Нормально,
так,
да?
Так.
И я когда вошла в аудиторию, увидела, я думаю, а как мы будем работать-то вообще, говоря, с этим?
Рассчитывали то, что поделится приблизительно поровну. Там,
да,
ну,
и первые полгода,
человек.
Пока они не оказались загруженными так, что вот поневоле рассосались и распределились, это было, конечно, очень тяжело. Ну вот, и вот они отрабатывали вот эти вопросы, коллективно обсуждали. Для этого все должны были почитать. И задавали вопросы, отрабатывали. Потом интервью, пускали тексты интервью по кругу всей группе. И дальше мы сидели и анализировали. Вот уже как источник. Вот способы репрезентации человека себя. Какие лингвистические средства он при этом использует. Как отличается женская репрезентация от мужской? Вот элементы гендерной истории.
Нормально, да?
Вы
да.
знаете, это оказалось очень... Вот подействовало, потому что поначалу анализ интервью, он был вот такой детский, да? Когда мне одна девочка сказала...
Это естественно вполне.
Да. Она сказала: ой, вы знаете, я вот брала интервью у выдающегося ученого. Я говорю: как вы определили?
Что он выдающийся
ученый? Она говорит: он мне сам об этом сказал. В конце такого не было. Вот конец семинара, когда они уже... Вот я думаю, конечно, историческое мышление, да, вот оно противоестественное, его надо формировать, чтобы человек критически начинал видеть вот в том, что он читает.
Почему оно противоестественное? Потому что оно лишено... какой-то очарованности кем-то или что? Почему? Вот что, иллюзии или что?
В какой-то степени, да. Я вот, если можно, со своей точки зрения, потому что я был интервьюируем.
А, хорошо. Вот мы с этого и начнем, потому что сейчас у нас, насколько я понимаю, новости. Вот теперь вот рассказ с другой стороны, что рассказала нам тень убитого самурая.
Да-да-да.
Все, о том
чаще.
Да-да-да-да-да. Хорошо, мы через 5 минут мы об этом поговорим. Ну, когда вы ответите еще на вопрос наш в другой рубрике. Вот все, это мы разыграли. Возвращаемся к теме нашей программы «Не так», совместно с журналом «Знание и сила». Мы следим за развитием тоже, ну тоже своего рода документы, ведь все-таки аудиодокументы-то, да, о
конечно.
Начале факультета.
Конечно, конечно, это тоже вот вклад в тот самый фонд, который начался.
Да, потому что вот мы как-то...
У нас, кстати сказать, вывешиваются ссылочки на все такие передачи.
На сайте.
На сайте обязательно.
Хорошо. Я надеюсь, что так дальше будет. Игорь Данилевский и Елена Вышленкова у нас в гостях. Мы сейчас мы остановились на интервью с точки зрения и анализ интервью, анализ вот как это нужно для того, чтобы понять, как мы можем понять личность, как мы можем понять человека без всяких таких вот запретных слов, как выдающийся там российский историк такой-то преподается такого-то времени. Вот как это теперь выглядит с точки зрения того, у кого берут интервью, пожалуйста.
Ну, во-первых, это достаточно было любопытно, потому что вопросы были разные, самые неожиданные, потому что по этому же пути, в принципе, идет и Александр Каменский, там по повседневности, скажем, у меня брали тоже очень пространное интервью на несколько часов по поводу повседневности периода перестройки. Воспоминания такие. Но, на мой взгляд, вообще это колоссальная вещь. Еще с одной точки зрения. Ребята понимают, как создаются источники.
Да.
Чего стоят мемуары, потому что девочка, которая у меня брала интервью, она посмотрела и говорит, как? А мне говорили, вот другой человек говорил, совершенно противоположно. Я говорю, правильно, потому что мы жили в разных ситуациях, мы жили в разных семьях и так далее. То есть им становятся понятны какие-то фундаментальные источниковедческие вещи.
Вот на это и было направлено.
Да. Так что это убивает сразу несколько зайцев, и в этом тоже прелесть того, что мы делаем.
Да.
Это интересно. Это действительно несколько иная система отношений учитель-ученик. И должен сказать, что в какой-то степени это, наверное, ближе вот к тем системам обучения, которые приводят к диалектике. Да? Это действительно диалог постоянный, диалог в разных смыслах и на разных уровнях. Я это могу сказать еще и по своему, скажем, факультативу. Я вел факультатив по летописанию древнерусскому. Результаты, которые я получил, надо сказать, ну, не у всех, но в отдельных случаях превзошли все мои ожидания. Потому что это были классные работы, сделанные на самом высоком уровне. Девочка, которая написала одну из лучших работ, когда я спросил, почему она не сделала главного вывода, что это противоречит точке зрения такого-то академика, она сказала, ну, он ведь академик. Я говорю, ну и слава богу, но вы на первом курсе, значит, показали, что это совсем не так, причем на уровне текстологическом. Это неопровержимые вещи просто. Вот. На мой взгляд, это очень здорово.
У них там еще была возможность сравнить то, что они записывали на магнитофон, ну, на диктофон, и потом то, что отредактировал человек.
Расшифровку, редактуру.
Происходит сама
потом
редактура.
Плюс к этому анализ. То есть это очень солидная профессиональная
подготовка. Скажите мне, это к отчаянию не приводит, вот первое чувство.
У них?
Да.
По-моему, нет. Это наоборот, это вызывает такой интерес.
У меня такое ощущение, что у них начинают как-то глазки открываться, как будто. Вот они начинают зрелыми какими-то глазами смотреть. Не вот ведь инфантилизм, да, какой-то вот детский. Он, да, вот это я тоже заметила. Он как бы вот хорош, когда человек не встраивается во взрослые там структуры, сидит вот под колпаком своей семьи. А здесь они оказываются. Вот, им это постоянно, наверное, еще внушается, что вот они готовятся как профессионалы, они наши младшие коллеги. Мы с ними вот работаем и общаемся вот на таком вот уровне. И, допустим, были такие ситуации, когда вот мы поначалу первые месяцы получали письма, это какая-то катастрофа, вот неумение общаться, это невладение академической этикой, языком. Когда может прийти письмо без всяких обращений, ни Елена Анатольевна, ни Игорь Николаевич.
Здрасте,
вы должны мне принести там то-то, то-то, вы обещали.
Это считается, как бы обращение уже давно ушло в какую-то там пресуппозицию, что
да,
если
да,
его нет,
они
то мы уже понимаем.
Это, чат такой.
Это даже уже и на нас воздействует очень
конечно.
Часто.
Да. Но мы,
да.
правда, сразу договорились еще на уровне.
Да,
еще в самом начале разработки концепции мы договорились, что мы будем отрабатывать определенные нормы общения со студентами,
да.
скажем.
И вот специально посвящали занятия этому культуре
сразу.
Академического письма.
Преподаватель зашел, студенты встали. Начиная с этого. То есть мы договорились, что все будут это требовать. Потому что если один не будет требовать, все.
Но это ведь психологический момент начала, когда человек может просто сосредоточиться.
Да,
это
просто...
даже вот мы объяснили им это
вот
таким образом.
А обращение на вы все?
Ну, у нас на «вы» кто-то из преподавателей...
По имени
ты,
называем. Это у нас
обращается, но это исключение.
Да, да, это скорее совсем молодые, когда
да,
могут,
молодые
там
ребята.
Кураторы, там что-то вот такое, в каких-то там ситуациях. Но, в принципе, это на «вы» по имени, и мы обращаемся к студентам.
Вот. Но мы, надо сказать, что развиваемся несколько ускоренными даже темпами. Мы такого не ожидали, потому что в этом году мы уже, в принципе, открываем 3 аспирантуры. По 3 специальностям, 3 аспирантуры, хотя прием будет только со следующего года, но у нас открывается аспирантура по истории России, отечественная история, по всеобщей истории, по историографии, источниковедению, методам исторического исследования. И открывается 2 магистратуры.
Так.
Причем одна магистратура, она шла полностью, так скажем, по нашей инициативе, и вот Лена один из соразработчиков этой магистратуры, руководителем и основным разработчиком является Ирина Максимовна Савельева, Вот. А вторая магистратура – это была инициатива и департамента образования Москвы, и Института развития образования Высшей школы экономики, и нашего факультета. Это магистратура для учителей истории. Целевая аспирантура. Магистратура, извините. У нас сейчас идет прием документов как раз. Но я думаю, что о магистратуре, так сказать, нормальной, она очная, просто расскажет Лена. А я могу в двух словах рассказать, что имеется в виду под магистратурой для учителей истории.
Да, у нас получилось такие две очень разные. Но вот наверное, вот такая фундаментальная скорее, да, и соответствующая назначению Высшей школы экономики как Национальному исследовательскому университету. То, что руководителем этой магистратуры будет Ирина Максимовна Савельева, это вот такая очень естественная, наверное, органичная получился результат. Дело в том, что вот ИГИТИ, вот Институт гуманитарных историко-теоретических исследований, он возник самым первым из гуманитарных подразделений вообще в Высшей школе экономики в 2002 году. Это была первая такая когорта историков и гуманитариев в этой школе. И, собственно, наверное, их усилиями и подготовилась вот какая-то почва, плацдарм, осознание того, что вот гуманитарные дисциплины, они вот в Высшей школе экономики, они вот нужны, и что это может быть органичным таким сотрудничеством. Ну вот, в частности, и Ирина Максимовна, и Андрей Владимирович, который был до меня замдиректора, они были ординарными профессорами, а это вот как бы коллегия управленческая для Высшей школы экономики. И то, что туда...
элита такая.
Да, такая преподавательская элита, ординарные профессора. И их сфера исследований – это было такое изучение, такая социология истории, скорее. Это вот формы знания, механизмы классикализации, каким образом происходит перевод вот как бы знания там, инновационного в классическое, и вот как это используется. Формы трансляции знания, как, из чего складывается понятие национальная гуманитарная наука, как это все функционирует. И сейчас речь шла о том, что, естественно, предложил Институт гуманитарных исследований. Да, я хотела сказать, что вот ИГИТИ, он выполнял еще такую гуманитарно-экспертную функцию в Высшей школе экономики, потому что каждый год проводятся исследовательские проекты, они разные. Там, но вот последние два года мы вели по истории и современному состоянию университетов, университетских корпораций. И вот поэтому как бы вот эта экспертная функция гуманитарного знания, она и стала основой новой магистратуры. Она называется «История знания в сравнительной перспективе» и «История знания в России в сравнительной перспективе». И речь идет о том, вот как производится знание, как оно транслируется, как оно используется или манипулируется им. Ну, вот это как бы основано на новой концепции общества и государства. С одной стороны, это общество знания, новая такая версия или состояние. С другой стороны, это сращение власти и знания, когда происходит использование, с одной стороны, наук, а с другой стороны, сам, собственно, государственный аппарат, это состоит из людей, которые оперируют информацией, знают информацию, и как бы как происходит соотношение экспертов и людей власти.
И что такое социология невежества?
И тут я думаю, что у нас есть, вообще говоря, шанс воспитать новую категорию историков. И новые поколения, и новый тип, наверное, историков.
Ну, как его можно еще охарактеризовать?
Вот я бы его охарактеризовала «это эксперт».
Это эксперт.
Это эксперт. Да. Это когда историк выступает не в функции хранителя, или в функции, когда он боится там власти, или он оппозиционирует власти, а когда он экспертно выступает по отношению к власти, к тем функциям, которые выполняет власть, по отношению к обществу, проводит исторические экспертизы любых политических решений, административных решений, культурных проектов, да? И вот магистратура для нас – это профессиональная заточка как бы вот уже тех студентов, которые к нам пришли. Соответственно, они должны теперь суметь, и мы с ними вместе, перевести теоретические знания, которые они получали, перевести в практическую плоскость. С тем, чтобы мы выпустили не историков, которые входят растерянными и конфликтными, вот, как бы к реальности, да, и не знают, то ли им на рынок пойти окорочками торговать, то ли пресмыкаться перед какими-нибудь представителями или власти.
Заказ, да, да, да. Да, причем да. Заказ политического или идеологического.
Да. А вот это должен...
Или, между прочим, такая вот фронда с такой... Поп-история, это тоже ведь заказ?
Тоже,
да, антизаказ,
тоже конечно, такой. Антизаказ.
Вот. Да. И верно. Вот поэтому мы хотели, во-первых, научить их, как бы дать им не готовые знания только, а дать теперь удочку, да, чтобы не только рыбку, но и удочку, и да, наделить их инструментальными.
Спрос на экспертов.
Да. Как затем подготовить вот экспертов в научные фонды, где могут определять стратегию развития гуманитарных наук, давать экспертные оценки, давать вот разрабатывать такие перспективы развития. Нам нужна, наконец, историческая журналистика, потому что мы считаем, что это область, которая должна быть давно профессионализированной. И так же, как политика должна быть профессиональной областью, так же журналистика должна быть профессиональной областью. И в этом смысле...
Ну, вообще, журналисты с базовым историческим образованием неплохо, правда?
Да, совсем неплохо.
Главные редакторы тоже.
И тут мы уже обсуждали вот идею того, что вот сотрудничество, в общем-то, вот со средствами масс-медиа и в том числе вот в обучении в таком вот. То есть мы хотели бы, чтобы от нас вышел человек со сформированной профессиональной этикой, потому что это тоже катастрофа для нашей страны.
А это основа основ, потому что без этого невозможно экспертизу
вот
проводить.
Как надо цитировать, вот как надо использовать идеи другого человека, если он прочитывает, что вот, что, вот где пределы допустимого, да, вот этого интеллектуального, как можно использовать интеллектуальный продукт.
Это то, с чем
продукт.
Мы сталкиваемся каждый день буквально.
Да, пересказать
чужие мысли. Да.
Да, у нас это запросто. То, что вызывает скандалы, там, среди американских историков в прошлом году был скандал, когда один русист давал рецензии критические на Amazon.com, там, на своих коллег, да, вот анонимно, разоблачая там вот как бы их, это разразил скандал. У нас такие вещи происходят зачастую...
Как само собой разумеющиеся.
Как само собой. Некорректное цитирование, да. Вот тут очень жестко вот мы будем работать...
Вырывание
вот...
из контекста.
Да.
Это вот нам нужен создать жесткий профессиональный этический код. То, что вот называется в истории профессии этический код.
Но вообще, если это получится, то, по-моему, это очень важный шаг вперед не только в развитии факультета истории, но и общества в значительной степени.
Да, вот здесь есть, конечно, такая, да, ну вот пойдет этот железный батальон, да, такой этический железный батальон. Но вот как вы только что сказали, вот несколько минут назад, что, например, этический там кодекс... общение между студентами и преподавателями. Если один позволит не вставать, то все, до свидания. А вот ребята через некоторое время, специалисты, эксперты, они вступают в такой контекст, где, во-первых, им могут предпочесть абсолютного манипулятора.
Ну, бывает.
За те же деньги. Но... Вот, где, в общем-то, не принято, где нет каталога, нет этикетки, что вот это историческое исследование, а это историческая фантазия, а это вот поп-программа на телевидении.
Это все правильно, но с другой стороны, как-то было, давно уже был разговор, еще в советские времена, и один человек сказал очень любопытную вещь, он сказал, кто такой интеллигент? Это человек, который не может назвать белое черным. Не может.
Ну, да.
Подготовка вот таких экспертов. Вот я знаю, например, по себе, я знаю по своим друзьям, что очень часто, даже если это неудобный ответ, мы все равно даем неудобный ответ. Просто потому что я не могу написать неправду. Я говорю, вы знаете, если вас интересует такой-то ответ, то тогда вы можете обратиться вот к такому-то товарищу. Пожалуйста, они могут обращаться туда. Ко мне они обратятся в том случае, если им понадобится реальное заключение. А это требуется. Рано или поздно это обязательно потребуется. Ну, я прошу прощения, значит, в какой-то степени продолжением этой магистратуры стала и магистратура для учителей истории, потому что у нас база одна, у нас ядро одно. То есть у нас стандарт магистрский, он единый. Мы делаем еще, открываем магистратуру для учителей истории. Это очно-заочная форма, то есть это, так сказать, практикующие учителя уже. База там та же самая, и надо сказать, что мы пересеклись даже по идее в какой-то степени, потому что в чем основная проблема, скажем, школьного учителя истории? Вот я работаю в этой системе с 1978 года. На разных уровнях, там и в ВУЗе, и в школе, и в министерстве. То есть я себе представляю эту структуру и представляю себе результаты, которые мы получаем в лучших вузах, в средних вузах, в не очень хороших вузах. Что самое главное? Обычно накапливается какое-то колоссальное фактическое знание, потому что школьный учитель – это универсал. Но то же самое мы очень хорошо с вами знаем, Алексея Алексеевича Венедиктова, который, работая в школе, это действительно универсальный историк. Правильно.
Конечно, потому что, а больше одеваться... рассказов по истории СССР,
да,
кончая...
деваться некуда просто. Да. Но отсутствуют очень важные моменты, и это всегда вопросы, которые задают учителя, когда с ними работаешь. Вот на курсах повышения квалификации, там, я не знаю, там, летние школы с учителями. Это вопрос, как мне это преподавать? И как мне отличить вот то, что стоит читать, от того, что не стоит читать? Те же самые экспертные оценки.
Кстати говоря, да. Вот и, проблема каталога, проблема...
Да, да, да.
Нет, это взаимосвязанные
магистратуры. Да, да, на ту же самую деле. Проблему о том, что надо, научить их читать, профессионально читать источники, профессионально читать специальную литературу и околоспециальную литературу, давать экспертную оценку прочитанному. Понимать это, корректно понимать, так, чтобы это было правильное понимание, а действительно выдергивание из контекста того, что хочешь, когда, скажем, там, дама читает и говорит, что Александр Невский родину свою защищал, а ребенок ей говорит, тут этого не написано. Бывает такое, да? Вот. А с другой стороны, давать экспертные оценки и корректно адаптировать то, что начитано, к нуждам школьного исторического образования.
Да, это нам позволит преодолеть вот разрыв на самом деле.
Методика. Школы... Мы понимаем, каковы нужды школьного исторического образования.
Да, в какой-то степени. В какой-то степени, потому что здесь основная беда, на мой взгляд, очень простая. Государство не определило своего отношения к тому, что оно хочет получить на выходе. Разговоры о том, что это должно быть патриотическое воспитание, это очень хорошо, но сразу возникает проблема. Что имеется в виду под патриотическим воспитанием?
Ну, там еще слово «гордиться» было.
Но есть, и мы уже тысячу раз об этом говорили, есть страницы, которыми можно и нужно гордиться. Есть страницы истории и личности, которыми не то что гордиться нельзя, а надо четко и ясно сказать, что этот человек поступал нехорошо. Иначе мы остаемся в плену вот у этих самых... Не суда истории, а...
Сумерку в сознании.
Даже не сумерек сознания. Мы остаемся приговоренными историей, понимаете? К повторению все тех же самых ошибок.
И желание его постоянно забыть.
Да, и желание забыть.
Отторгнуть.
Вычеркнуть.
Еще одно такое. Дело в том, что очень распространены стали... Такие умы сухие и праздные, которые выискивают и обладают массой отрывочных знаний. Угу. Вот, как было сказано совершенно другом человеке, знает очень много и все не точно.
Да.
Вот, массой знаний, который комбинирует их так, как
нужно, хочет, да.
Который имеет такой наукообразный вид. Угу. Но вот как же так? Который выстраивает кучу совершенно детективных историй из массы отрывочных, и каждое само по себе верное. Верно, что у ботинка есть подметка? Верно, да. Совершенно. Верно, что у сапога есть голенище? Вот какие-то совершенно такие умозрительные штучки.
Масса людей, они пользуются, кстати сказать, большой популярностью у нас сейчас,
да.
Такие авторы. Вот мы и хотели бы, чтобы выпускники нашей магистратуры, они могли давать экспертные оценки вот таким вот сочинениям. То есть они могли...
Мы их, кстати, вот совершенно верно разрабатываем вообще. Вот и исследовательский семинар, допустим, для магистратуры, он который будет нацелен в том числе на овладение искусством рецензирования, историографического анализа, полемики и вот
поэтому,
аргументации.
Скажем, у нас
и вот...
есть курсы, пересекающиеся по выбору. Основное это курсы по выбору, и большой комплекс, это 1/3, это исследовательский семинар. курсы по выбору, я, скажем, когда подбирал для учителей, это что? Это история перевода, теория практика германистического, да, на Западе и в России. Это история фальсификации исторических источников. Нормальные курсы, по-моему, да? Это актуальные проблемы истории. Это актуальные проблемы современного исторического образования. Причем не только в России. То есть мы вот этот вот комплекс мы хотим сделать таким, чтобы это, во-первых, это было интересно. И я, например, был очень доволен тем, что рецензенты, которые нам писали, а рецензенты я специально обратился к конкурирующим фирмам, у которых тоже магистратура для учителей истории. И один из этих рецензентов мне сказал: ты знаешь, я бы хотел заниматься у вас в магистратуре. Вот для меня это высшая похвала, потому что, значит, все сделано, в принципе, вот в том направлении, и он видит, что за этим стоит.
Еще я знаю, что наши сайты с программами учебными сейчас просто вот активно скачиваются, просматриваются вот в других университетах.
Вы этого не боитесь?
Нет. Мне кажется, вот нам на обсуждение на ректорате, на комиссии УМО, по-моему, да, один из проректоров сказал... Но там очень жесткая такая критичная идет. В общем, там же социологи, экономисты, там, в общем, вот историкам приходится держать оборону еще как. И один сказал: так, вы хотите воспроизводить себе подобных? И я думаю, что это неплохо.
Пусть.
Вот это то, наверное, что можно даже вот лозунгом.
Конечно. Но, кстати сказать, мы вынуждены, да, и мы идем на такие вещи.
И поэтому, если пусть возьмут наши программы.
Я вообще считаю, что мы делаем большое дело. Скажем, в вышке есть правило: нельзя рекомендовать студентам литературу, которой нет в библиотеке Высшей школы экономики. Ну, как вы понимаете, скажем, литература по специальным дисциплинам историческим там напрочь отсутствует.
Ну, естественно.
Мы сделали библиотеку на странице своей кафедры. Я вывешиваю туда книжки 18-19 века, первой половины 20 века. Все классические учебники по палеографии по-русски у нас висят.
Да, теперь у нас
то, что
просто
выходит уже
проблема.
За 74-й год, это другой вопрос. Пожалуйста, заходите, смотрите, берите.
Я вам больше скажу, я хочу к вам на первый курс.
Давай.
Я хочу просто на первый курс.
Мы сами друг друга посмотрели и сказали, нам бы друг у друга еще вот так вот походить и поучиться.
Интересно, да.
Хорошо, спасибо, друзья, большое. Будем следить. И я думаю, что очень не вредно как раз и заходить, зайдите, посмотрите, как все это делается. И что по сути делается. И можно, я думаю, будет и с работами ознакомиться, и с тем, как
многие работы висят у нас на странице.
Ой, чудесно. Будем смотреть, замечательно. Мы говорим о факультете истории Высшей школы экономики. Игорь Данилевский, Елена Вышленкова. Спасибо вам большое.
Спасибо
вам.
До свидания.
До свидания.
Нет, ребята!